Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 18 апреля, среда. Первая тема этого часа. Государственная Дума России в ближайшее время рассмотрит законопроект, резко увеличивающий штрафы за нарушения во время митингов и шествий. Ситуация в Астрахани, где продолжается голодовка Олега Шейна и его сторонников. Последние новости с места событий в прямом эфире. Евгений Рейн стал лауреатом премии «Поэт». И вернемся к центральной теме нашей программы. Вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответами на вопрос, прислушиваетесь ли вы к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 7, пасмурно, днем плюс 12, плюс 13, местами возможен дождь. В Санкт-Петербурге солнечно, но холоднее, плюс 3, днем до плюс 5 градусов. Первая тема этого часа. Государственная Дума России в ближайшее время, как ожидается, рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение наказаний за нарушение порядка проведения уличных акций. Авторы документа предлагают увеличить штрафы за организацию несанкционированных митингов и шествий до 100 тысяч рублей. Наказание затронет и участников подобных акций, хотя вместе с этим депутаты предлагают в ряде случаев не применять к нарушителям такую меру, как административный арест. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
В случае, если законопроект будет принят в том виде, в котором авторы внесли его в Государственную Думу, за нарушение закона о проведении митингов вместо административного ареста будут введены обязательные работы, а штрафы будут увеличены в десятки раз. Такой подход авторы законопроекта, члены «Единой России» и бывший член партии «Справедливая Россия» Гризотов объясняют заботой о жителях городов. Когда проводятся митинги, перекрывают улицы, во время беспорядков страдает муниципальная собственность. Автор документа, единорос Александр Сидякин, намерен восстановить баланс, ведь законом прописаны права организаторов и участников митингов, но в меньшей степени говорится о соблюдении интересов остальных граждан, считает он. Александр Сидякин говорит, что события в Астрахани добавили ему аргументов.
Я подготовил законопроект еще задолго до Астрахани, начал консультации с коллегами. Астраханские события просто еще раз нарисовали, добавили штрихов вот к тому, о чем я говорю. Там прорвали оцепление милиции, был стихийный митинг, потом всех кинули, пошли они вдоль к Кремлю, по пути, значит, там цветов кучу помяли, урны переворачивали, два столба сломали фонарных. Это нормально? Я считаю, нет. Вне зависимости от того, что я принадлежу к партии «Единая Россия», этот законопроект, во-первых, равный для всех, во-вторых, он реально балансирует. У нас в 90-е годы, когда писался закон о шествиях и пикетированиях, никто о правах других граждан не задумывался. Все говорили только о гарантиях конституционных на право проведения митинга. Но я согласен, что такие гарантии должны реализовываться. Но давайте это делать без ущерба муниципальному образованию. Они клубом посадили, только-только закончили в Астрахани подготовку к летнему сезону, везде тюльпаны расцвели, все, взяли, помяли.
Александр Сидякин уверяет, штраф за нарушение порядка проведения митинга в 5 тысяч рублей несущественен. Он предлагает увеличить его до 10 тысяч для участников несанкционированной акции, до 100 тысяч для организаторов. За принуждение к участию в акции для юридических лиц Сидякин считает необходимым ввести штраф в 200 тысяч рублей. По сравнению с зарубежной законодательной практикой, свое предложение он считает гуманным.
Совсем свежий случай. В марте месяце Сон Женева предлагали на референдуме установили 110 тысяч евро штраф для тех, кто нарушает правила проведения митингов, шествий и пикетирования. Вот это вот хороший штраф, 4,5 миллиона рублей. Вообще, я посмотрел, законодательство меньше 3000 евро вообще мало где можно встретить. Во всяком случае, Великобритания, Франция, Германия, США, везде 3000 евро. Так вот, например, в Швеции черный список. Для тех, кто хоть раз нарушил законодательство, им в следующий раз уведомления о проведении не выдадут, не согласуют. Есть над чем поработать.
Один из адвокатов Сергея Удальцова, оппозиционера, прославившегося количеством судебных разбирательств и административных арестов за участие в митингах, Виолетта Волкова, считает, что инициатива единороссов связана со слишком высокой протестной активностью и заметно пополнит государственный бюджет.
Если такой законопроект будет принят, то, с учетом того, что граждан у нас очень большое количество задерживается за участие якобы в незаконной такой деятельности, то я думаю, то бюджет получит достаточно серьезные средства. Опять же, у нас есть закон, который говорит о том, что если гражданин не уплачивает своевременно штраф, то этот штраф увеличивается в двойном размере, с него уже взимается, и, в принципе, неисполнение решения суда карается даже еще строже. То есть это, в общем-то, будет дополнительный силовой механизм воздействия на граждан с целью погашения протестной активности.
Еще одно нововведение, которое предлагает автор законопроекта, касается отмены административного ареста и замены его на обязательные работы. Сейчас такой способ наказания сроком от 60 до 480 часов действует в Уголовном кодексе. Для нарушителей порядка проведения митинга Александр Сидякин предлагает установить обязательные работы на срок от 20 до 200 часов, не более 4 часов в день. Правовой эксперт Общественной палаты Борис Пантелеев считает, что обязательные работы являются хорошей альтернативой административным арестам. Однако воплотить такую инициативу в жизнь в отношении тех, кто препятствует проведению митинга или нарушает его порядок, сложно из-за воспитательного характера обязательных работ.
Обязательные работы, в принципе, поддерживалась демократической общественностью, но она хороша в стабильном обществе, где есть нормально работающие хозяйствующие субъекты, детям, которые балуются с огнем, вместо штрафов, опять же, драконовских, назначать обязательные работы в пожарной части, где они могли бы понять, что их вот поступки были вредными каким-то конкретным людям. Увязать в связи с этим воспитательное значение с участием в митингах достаточно проблематично.
На вопрос «Радио Свобода» о том, может ли за воспрепятствование к проведению митинга понести ответственность, к примеру, представителю мэрии Москвы, автор законопроекта, член партии «Единая Россия» Александр Сидякин ответил утвердительно. Борис Пантелеев уверен, что использовать подобную меру пресечения для чиновников будет невозможно.
Все решения такого рода принимаются коллективно. Будет оформлено постановлением законодательного органа местного уровня власти. Найти крайнего в данном случае будет весьма сложно. И у нас обычно все подобного рода ошибки, даже если вот они устанавливаются впоследствии Европейским судом по правам человека или очень в редких случаях нашими национальными судами, то расплачивается бюджет. Есть отдельные инициативы о том, чтобы в порядке регресса требования такие предъявлять к непосредственно виновным, но на практике я ни разу не встречал.
Несмотря на сложную процедуру рассмотрения документов в Госдуме, автор законопроекта надеется на то, что первое чтение состоится уже в эту сессию. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас о ситуации в городе, который только что упоминался, в Астрахани. Сюда вернулся из Москвы экс-кандидат в мэры Олег Шейн, который намерен продолжать голодовку с требованием отмены результатов выборов. Напомню, на них по официальным данным одержал победу кандидат от «Единой России» Михаил Столяров. Шейн считает, что при подсчете голосов были допущены грубейшие нарушения. В Москве Олег Шейн встречался с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым. Они смотрели видеозаписи с избирательных участков, однако пока, по словам по словам представителей Центра избиркома, оснований для отмены результатов голосования нет. На прямой связи с нашей студией специальный корреспондент Радио Свобода в Астрахани Артур Асафьев. Здравствуйте, Артур. Как чувствует себя после перелета из Москвы Олег Шейн и какие планы у его сторонников и оппонентов на сегодня и на ближайшие дни?
Доброе утро, Марк. Олег Шейн прилетел вчера вечером из Москвы и сразу же, несмотря на усталость значительную после перелета, конечно, сразу же в своем штабе собрал совещание своих сторонников и активистов, на котором поделился своими впечатлениями от просмотра видеороликов вместе с Чуровым и обозначил планы, ближайшие планы о том, что нужно делать. По мнению, итогами визита в Москву Шейн отнюдь не обескуражен. Он считает, что не нужно обращать особого внимания на вчерашнее заявление пресс-группы Центра избиркома России, поскольку пресс-группа – это еще не весь Центр избирком, а коллективное заседание ЦИКа по этому вопросу, как известно, не было. Конечно, Олег Шейн видит и анализирует ситуацию, которая сейчас складывается в Москве в высших кругах власти по вопросу об астраханских выборах. И он считает, что определенная группа в администрации президента России намеренно подталкивает ЦИК к выпуску такого публичного заявления, которое потом будет уже очень трудно изменить, не потеряв при этом лицо. Поэтому здесь, в Астрахани, Олег Шейн считает, что нужно продолжать давление, такое мирное давление на власть по этому вопросу. И прежде всего готовится к проведению нового общегородского митинга в Астрахани, который намечен на субботу, 21 апреля. Нужно выходить на пикеты, агитировать население. В то же время готовится к судебному заседанию. Как известно, на 20 апреля уже намечено собеседование в Кировском районном суде города Астрахани, куда Олег Шейн подал свой иск об отмене итогов выборов мэра. Вчера же активисты его штаба продолжили выходить на одиночные пикеты в центре города. Во время проведения одного из таких пикетов случился конфликт с сторонниками действующей власти. Дело в том, что губернатор области Александр Жилкин на днях написал в своем блоге, что в субботу, 21 апреля, добропорядочные астраханцы выйдут на субботник, чтобы исправить весь ущерб, который якобы был нанесен городу сторонниками Шейна, митинговавшими неделю назад.
Спасибо, Артур. На прямой связи из Астрахани был корреспондент Радио Свобода, находящийся в этом городе, Артур Асафьев. Он рассказывал о ситуации в связи с продолжающейся голодовкой экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве во вторник вечером произошли две крупные драки. В результате пострадали 7 человек. Олег Шейн заявил, что считает заявление пресс-службы Центра избиркома по выборам мэра Астрахани неофициальным документом. По его мнению, в этом заявлении отмечалось, что процедурные нарушения при голосовании на городских выборах не оказали влияния на их итоги. В Абхазии при задержании застрелился бывший глава МВД самопровозглашенной республики Асламбей Кчач. Его подозревали в причастности к покушению на президента Александра Анкваба. Совет Федерации России сегодня должен одобрить закон о продлении майских праздников за счет сокращения новогодних. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 85 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых важных событиях в мире культуры. Сегодня, впрочем, и центральная тема нашей программы – на стыке культуры и политики. И главный герой следующего сюжета тоже не чужд общественно-политической жизни своей страны. Евгений Рейн объявлен лауреатом ежегодной национальной премии «Поэт». Она вручается за вклад в русскую литературу по совокупности заслуг. Была основана 8 лет назад по инициативе Анатолия Чубайса. Сейчас поддерживается фондом «Достоинство». Размер премии 50 тысяч долларов. Евгений Рейн – автор более 20 книг, лауреат Государственной и Пушкинской премии России. Вместе с Иосифом Бродским он входил в круг молодых друзей Анны Ахматовой, так называемых «ахматовских сирот». В советское время публиковался в самиздате и за границей, был одним из участников непоцензурного альманаха «Метрополь». О логике присуждения премии «Поэт» Евгению Рейну рассказывает координатор премии, главный редактор журнала «Знамя», критик Сергей Чупринин.
Есть поэты в нашей стране, которых, во-первых, хорошо бы знать всему читающему сословию, в том числе и тем людям, которые, в принципе, стихи не читают, терпеть их не могут и не понимают, зачем они существуют. Но все равно есть некоторый непременный, обязательный набор то, чего нужно знать. Это раз. И второе, мне кажется, что вот эти поэты, которых все должны знать, по моему глубокому разумению, что эти поэты хотя бы раз в жизни должны испытать миг триумфа. На нашу церемонию вручения премии «Поэт», которая проходит в Большой аудитории Политехнического музея, это триумф поэта. И, скажем, в прошлом году, когда вышел Виктор Соснора, и зал встал. Раз в жизни старый поэт должен видеть, что зал встает при его появлении. И этой чести, вне всякого сомнения, заслуживает Евгений Борисович Рейн. Он в поэзии более 50 лет. Написано очень много. Но среди неплохих стихотворений Рейна так много настоящих жемчужин, так много того, что действительно стоит юноше прочесть девушке на первое свидание, так много того, что стоит вспомнить в трудную минуту, что он заслужил эту премию. Нам, членам жюри, членам общества поощрения русской поэзии, говорят, ну, таких вот бесспорных, неоспоримых фигур не так много. Вы знаете, мы нашли уже 8. И у нас есть такой лист ожиданий. Это список поэтов, которые выдвигались, но пока еще не получили эту награду. Он не такой маленький. Наша задача, чтобы эти имена не забывали. Рейн – поэт со сложной, трудной литературной судьбой. Напечатался в 59 году в газете. Затем при советской власти практически не печатался. Выпустил первую книжку в 84 году. То есть уже зрелым поэтом, когда там всем уже было абсолютно известно имя Бродского. Бродского, который называл Рейна и своим другом, и своим учителем, и говорил про то, что в нашем поколении Рейн бесспорно первый. К этой мысли довольно быстро привыкли в читающем сословии в 90-е годы, в нулевые годы. Теперь я, конечно, поздравляю и Евгения Рейна, и всех читателей и почитателей его.
Сказал координатор премии «Поэт» критик Сергей Чупринин. Стихи читает Евгений Рейн. Запись из архива «Радио Свобода».
Гремит машинка «Зингер», Зиновьев пишет письма, мой дед торгует платьем в Апраксином ряду, и словно по старинке пирожные в корзинке приносит по субботам с налогами в ладу. А жизнь идет торопко от бани до газеты, от корюшки весенней до елочных шаров. Лети, лети, вагончик, в коммуне остановка, футболка да винтовка, и пионер готов. И все это отрада, встают, поют заводы, и дед в большой артели народу тапки шьет, а ну еще полгода, ну крайний срок 2 года, и все у нас наденут бастон и шевиот. Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре, сжимает Николаев московский револьвер, и Киров на подходе, и ГПУ в угаре, и пишет Немезида графу СССР. А дальше все как надо, обида и блокада, и деда перевозят по Ладоге зимой, и даже Немезида ни в чем не виновата, она лишь секретарша. О, Боже, Боже мой!
Это был Евгений Рейн, лауреат премии «Поэт». Материал подготовила Елена Фанайлова. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, в каких странах убийцы журналистов остаются безнаказанными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 10 агентов секретной службы, охраняющей президента Обаму, были лишены допуска к секретам после того, как история их связи с колумбийскими проститутками превратилась в объект парламентских расследований в США. По последним данным, 20 колумбийских женщин провели ночь в номерах охранников президента и американских военнослужащих, прибывших в колумбийский город Картахена на прошлой неделе для обеспечения безопасности президента Обамы и его окружения, участвовавших в саммите американских государств. Этот саммит прошел в Картахене в прошлый уикенд. Скандал возник после того, как одна из женщин не покинула гостиничный номер агента секретной службы к 7 утра, как полагается по местным правилам. Полицейские, вызванные отелем, составили протокол об использовании услуг проституток американским госслужащим. Затем выяснилось, что 20 американцев привели в ту ночь в свои номера местных женщин. Законодатели, ведущие расследование, говорят о том, что появление посторонних в комнатах охраны президента представляет непростительный прокол в системе обеспечения безопасности главы страны. прокол, который мог потенциально привести к печальным последствиям. Сам президент Обама изумлен тем, что эта история вызвала большее внимание прессы, чем саммит, и говорит, что он верит в профессионализм секретной службы и ее руководителя, который официально возглавляет охрану президента. Россия – единственная из европейских государств, оказавшаяся в списке безнаказанности, обнародованном во вторник Американским комитетом защиты журналистов. В список включены страны, где убийства работников прессы остаются без последствий. С подробностями Евгений Аронов.
В списке индекс безнаказанности, составляемым Комитетом защиты журналистов, находятся 12 стран, в которых в период с 2002 по 2011 год было зафиксировано 5 или более нераскрытых по сей день убийств представителей прессы. Страны, устойчиво возглавляющие список Комитета защиты журналистов, это Ирак, Сомали, Филиппины и Шри-Ланка. В то же время, согласно отчету, больше всего убийств работников прессы происходит сейчас в Пакистане, а также в Мексике, в которой наркокартели жестоко расправляются с журналистами, разоблачающими их деятельность. С другой стороны, некоторые улучшения с привлечением к судебной ответственности убийств журналистов зафиксированы в Колумбии и Непале, а такая страна, как Бангладеш, была вообще удалена из списка ввиду того, что в течение ряда лет там не погиб ни один репортер. Россия в этом индексе неизменно находится в первой десятке. По данным Комитета защиты журналистов, сегодня в России нераскрытыми остаются 16 убийств работников прессы, совершенные в последнее десятилетие. Вот что сказал о российской ситуации сотрудник Комитета защиты журналистов Музафар Сулейманов.
Индекс учитывает количество нераскрытых убийств в процентном соотношении к количеству населения в стране. И вот по нашей статистике, по нашим критериям, Россия – это единственная страна во всей Европе, которая входит в этот список на протяжении вот уже 4 лет.
За минувшие десятилетия журналистов убивали в Хорватии, Болгарии и Беларуси, но там это были единичные случаи, и поэтому эти европейские страны, в отличие от России, не попали в индекс безнаказанности. 5 или более нераскрытых убийств. Тем не менее, какой-то прогресс в России наблюдается. Музафар Сулейманов.
Россия улучшила свой показатель. Я говорю о раскрытии убийства Анастасии Побуровой. Также частично улучшил показатель, насколько я понимаю, то, что наблюдается какой-то сдвиг по делу Анны Политковской.
Если в России впредь прекратятся убийства журналистов, то возможно ли, что комитет выведет ее из индекса безнаказанности, как вывел из него Бангладеш, списав ему прошлые прегрешения?
Что России поможет вывести из этого позорного списка, это если следователи все-таки возьмутся за раскрытие всех убийств и делают свое дело должным образом, а не так, чтобы назвать какого-то человека подозреваемым в этом деле, состряпать какое-то против него обвинение и осудить.
Сказал сотрудник Комитета защиты журналистов Музафар Сулейманов. Согласно порядку, установленному комитетом, вынесение обвинительного приговора по делу об убийстве представителя прессы в данной стране недостаточно, чтобы автоматически понизить присвоенное ей значение индекса безнаказанности. В случае сомнения в объективности приговора комитет проводит собственное расследование.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка. Его вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответами на вопрос, прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы. Телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9.30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Олег Шейн считает, что заявление пресс-службы Центризбиркома России по выборам мэра Астрахани не является официальным документом. В заявлении отмечалось, что процедурные нарушения при голосовании на городских выборах не могли оказать влияние на их итоги. Смоленский областной суд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которые добиваются отмены решения о ее аресте. В Москве во вторник вечером произошли 2 крупные драки, пострадали 7 человек. В Дагестане в ночь на среду убит боевик, оказавший сопротивление полицейским. Он был членом кизлярской вооруженной группировки. ОБСЕ приветствовало намерение властей России учредить общественное телевидение. Указ о создании общественного телевидения России подписал вчера президент Дмитрий Медведев. Совет Федерации сегодня должен одобрить закон о продлении майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что миссия международных наблюдателей в Сирии должна быть расширена. Там, несмотря на заключенные правительственными войсками и вооруженные оппозиции перемирия, продолжаются спорадические столкновения. Министры обороны и иностранных дел стран НАТО собираются сегодня в Брюсселе на двухдневное совещание, посвященное главным образом ситуации в Афганистане. Северная Корея отвергла критику ООН в свой адрес и расторгла договоренность о приостановке ракетных и ядерных испытаний. Об этом говорится в обнародованном вчера вечером заявлении МИД КНДР. В нем названо беспочвенным осуждение Советом Безопасности ООН недавнего запуска северокорейской ракеты. Избирательная комиссия Египта подтвердила решение отстранить от президентских выборов 10 из 23 кандидатов, не удовлетворив их апелляцию. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме, к вопросу, который мы обсуждаем этим утром с вами, уважаемые слушатели. Прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы? И если да, то к чьим? Напомню, поводов у нас несколько. Это, во-первых, заявление, прозвучавшее на вручении премии «Золотая маска». Речь идет о словах режиссера Кирилла Серебренникова, посвятившего свою премию, цитата, «всем голодающим, выходящим на площадь, сидящим в тюрьмах и борющимся за справедливость», и о художнике Олеге Калюке, который со сцены Большого театра заявил о поддержке панк-группы Pussy Riot, участницы которой сидят в тюрьме и ожидают суда за акцию в Храме Христа Спасителя. А как бы в противовес этому, опубликованное на днях открытое письмо Союза кинематографистов Владимиру Путину с просьбой заставить деятелей культуры и журналистов соблюдать некий нравственный кодекс. Вообще, если речь идет о публичных нравоучениях, одной из первых вспоминается именно фигура главы Союза кинематографистов Никиты Михалкова, в свое время даже открывшего для этой цели собственный видеоблог. Еще раз напомню телефон прямого эфира для звонков с ответами на наш вопрос 8 800 222 12. Мы также продолжаем принимать ваши сообщения, и вскоре я прочитаю несколько интересных комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы, как всегда, происходит в рубрике «Вопрос дня». Но прежде чуть подробнее об открытом письме Союза кинематографистов Путину расскажет моя коллега Любовь Чижова.
Предваряя оглашение документа, глава Союза кинематографистов Никита Михалков сказал: «Общее состояние того, что происходит, катастрофично. Некое оскотинивание происходит с нами, с обучением, со школой. Все говорят, все понимают, но ничего не происходит. Государственной политики по отношению к культуре не существует», — сказал Михалков. Его давний оппонент, киновед и кинокритик Виктор Матизин, считает, что поучающий тон характерен практически для всех публичных выступлений Никиты Михалкова, называющего себя Бесогоном.
Я совершенно не думаю, что это написано ради того, чтобы занять какие-то посты. Просто люди, которые пришли к власти, или я бы даже сказал, захватили власть Союза кинематографистов, держат откровенно такую оборонительно-реакционную позицию. Они еще года два тому назад опубликовали так называемый «Липецкий манифест», в котором говорилось, что современное искусство и телевидение разрушают генетическое ядро российской культуры, что с экрана хлещет всякая нечисть, которую надо, соответственно, уничтожать. У нас же он главный бесогон, Никита Сергеевич. Вот поэтому он продолжает свою экзорцистскую линию. Честно говоря, хотелось бы, чтобы остался просто кино какого-нибудь такого, значит, православного экзорциста, который сгоняет бесов из всех государственных учреждений. Это было бы очень мило, я думаю. Приход Никиты Михалкова к власти, ну, я бы не сказал, что он так глобально повлиял на существование и формы российского кинематографа. Вообще-то говоря, прекрасно развивается без Никиты Михалкова в связи с какими-то своими собственными, значит, да, законами. И наивные попытки этих охранителей неизвестно какого культурного наследия в данном случае представляют совершенно смешными и смехотворными, на самом деле. Ничего, кроме иронии, то, как это написано, с каким пафосом и каким стилем, и с какими погрешностями против русского языка, это, вообще говоря, не вызывает ничего, кроме смеха.
Говорил киновед и кинокритик Виктор Матизин. Также в своем обращении к будущему президенту Союз кинематографистов и Никита Михалков обвиняют СМИ в нравственном одичании, полной потере духовных ориентиров, пропаганде культа эгоизма и наживы любой ценой, и говорят о том, что телеканалы, интернет и печатные СМИ становятся инструментами массового развращения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Прислушиваетесь ли вы к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы? Прямо сейчас ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный, а прежде еще несколько сообщений, которые мы получили по СМС, на пейджер и по электронной почте. Возвращаясь к вручению золотой маски и скандалу, Серебренников умница и порядочный человек, а Миронов, как и совок, соображает, с кем дружить, иначе не так сытно ему будет. К сожалению, и уважаемый Табаков уважает чехов и желает им гавела, а России антипода Путина. Уважаю и солидаризуюсь с Александром Архангельским, Дмитрием Быковым, Лией Ахиджаковой, Натальей Фатеевой, пишет нам Владимир из Саратовской области. Дмитрий прислал такое сообщение. Я прислушиваюсь к часам и иногда к Шендеровичу. Мне интересны любые мнения, сообщения от Валентины из Москвы на политические темы, особенно если они исходят от уважаемых мной людей. Единственное условие – мнение должно иметь разумную аргументацию. При этом любое мнение не абсолютная истина, а повод к размышлению. Давайте послушаем звонки. Марина из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Прислушиваетесь ли вы к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы? Если да, то к чьим?
Здравствуйте. Я, конечно, не прислушиваюсь, а слушаю. Я считаю, что таких деятелей культуры надо разделить на две части. Те, которые действительно высказывают свое мнение, типа Михалкова, который, собственно, свое мнение это не менял уже на протяжении, вот как сколько правит Путин, вот столько он и свое мнение не менял. А есть другие, которые чисто конъюнктурно высказывают свое мнение. Например, Табаков, он был в ролике, но в то же время говорит, почему он за Путина? Только потому, что он дал ему деньги на театр. Или, например, будущий нобелевский лауреат Чулпан Хаматова. Она ведь за Путина только потому, что он дал деньги на детей. В то же время ходила на митинг. Это вызывает гораздо большее презрение даже, чем от Михалков, который, собственно говоря, по своему умственному развитию вот такой, как Путин.
Спасибо, Марина. Вот еще одно сообщение. Дмитрий его нам прислал. В 20 веке еще была культура, и мнение ее носителей царило над душами миллионов. Сегодня культура выродилась из-за семейственности, царства идеологии, наживы и так далее. Она превратилась в примитивный шоу-бизнес. В звуки воинственной пустоты превратилось для меня мнение Пугачевой, Табакова, Калягина и остальных 99%. Но мнение немногих по-прежнему нам важно. Это Распутин, Бурляев, Ножкин и даже покойный Савва Васильевич Ямщиков. Слушай, еще один звонок. Анна из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Еще будучи юной, в 1979 году я познакомилась с великим русским писателем, убежденным монархистом Владимиром Солоухиным. И я читала его сочинения, я была с ним знакома и дружила до самой его смерти, когда он умер в 1997 году и первый отпевался в храме Христа Спасителя. И вот вы знаете... Дело такое вот страшное. Он же в 1989 году московская интеллигенция, доверяя ему и любя его, избрали его президентом по воссозданию храма Христа Спасителя. И он его воссоздал, храм Христа Спасителя. Его имени в рамках стенных в храме Христа нет. Вот что обидно. Он был, я видела, у него был перстень на руке.
Анна, скажите, пожалуйста.
Второго.
Скажите, пожалуйста. Сейчас есть какие-то люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, или которые являются для вас авторитетом?
Вы знаете, позвольте выслушать. Вы знаете, я хотела о нем написать очерк, и никто в Москве, никакая газета, ни независимая, коммерсант, никто не взял мой очерк.
Нет, Анна, к сожалению, у нас для таких рассказов времени просто нету. Мы ограничены рамками прямого эфира, рамками довольно жесткими, поэтому давайте дадим возможность высказаться другим нашим слушателям. Геннадий из Смоленской области нам дозвонился. Здравствуйте. Ваше мнение, к чему мнению вы прислушиваетесь? Я имею в виду деятелей культуры, российских, современных, и важно ли оно для вас?
Здравствуйте, Марк. Вот вчера вечером я прислушался к мнению вашего коллеги Михаила Соколова, который сказал, что Путин финансирует тоталитарный режим Кадырова. Это часть России. А выводы делайте сами. У нас культура тоталитарного режима. Спасибо, Марк. До свидания.
Спасибо, Геннадий. И последний, наверное, на сегодня звонок. Георгий из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Прислушиваетесь ли вы к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы?
Алло, здравствуйте. Свобода. Конечно, прислушиваюсь. И я уважаю мнение таких людей, как Виктор Шендерович, Юрий Шевчук, Лия Хиджакова, Наталья Фатеева. И совершенно не прислушиваюсь к мнению тех людей, которые вошли в круг доверенных лиц Владимира Путина. Это Табаков, Говорухин, Михалков. Я вообще поражаюсь. Говорухин когда-то снял блестящий фильм. Он назывался «Так жить нельзя». А сейчас, видимо, получается, что так жить можно. Спасибо, Свобода.
Спасибо, Георгий. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, прислушиваются ли они к высказываниям российских деятелей культуры на общественно-политические темы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Международный валютный фонд повысил оценку темпов роста экономики России в этом году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был представлен в январе. Пересмотрены в сторону повышения прогнозы роста и ведущих экономик мира – США, Китая и Японии. Для 17 стран еврозоны МВФ в январе прогнозировал экономический спад в 2012 году на 0,5%, а теперь на 0,3%. Для мировой экономики в целом прогноз роста повышен с 3,3% до 3,5%. Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали ряд договоров в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенного летом прошлого года. Стороны, в частности, договорились создать два совместных предприятия для проведения геолого-разведочных работ на шельфе Карского и Черного морей, доля участия ExxonMobil в которых составит 1/3. Со своей стороны, «Роснефть» получит долевое участие в проектах американской компании в Канаде, Мексиканском заливе и в штате Техас. Налоговая нагрузка на газовый сектор в России недостаточна, экономически неоправдана и социально несправедлива, заявил премьер-министр Владимир Путин, отметив, что речь в первую очередь идет о неполном изъятии ренты от добычи полезных ископаемых. На этом фоне акции российского «Газпрома» на бирже РТС подешевели вчера на 2%. Европейская комиссия представила проект общеевропейских правил, предусматривающих введение санкций в отношении стран ЕС, в которых будет так или иначе ограничиваться полная независимость ведомств статистики от властных структур. Предполагается, в частности, наделить общеевропейское агентство Евростат полномочиями доступа к финансовой отчетности национальных правительств стран ЕС, а также к их базам данных социального обеспечения. Евростат призывал к более строгому контролю национальной статистики стран ЕС, начиная с 2004 года, отмечает агентство Рейтер. Однако только в 2010 году, то есть спустя год после того, как Греция признала фальсификацию своей финансовой отчетности, скрывавшей рост долгов, министры финансов стран Евросоюза в принципе согласились расширить полномочия общеевропейского ведомства статистики. В странах Европейского Союза продажи новых легковых автомобилей сократились в течение марта на 7% к уровню марта прошлого года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Падение объемов продаж к прошлогодним уровням отмечается в Евросоюзе 6-й месяц подряд. Однако в марте спад оказался меньшим, чем в феврале, когда он составил 9,7%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 63 копейки, евро 38 рублей 85 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода.
Новости.
Олег Шейн считает, что заявление пресс-службы Центральной избирательной комиссии России по выборам мэра Астрахани не является официальным документом. В этом заявлении отмечалось, что процедурные нарушения при голосовании на городских выборах не могли оказать влияние на их итоги. В Москве во вторник вечером произошли две крупные драки, пострадали 7 человек. В Дагестане в ночь на среду убит боевик, оказавший сопротивление полицейским. Он был членом так называемой кизлярской вооруженной группировки. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что миссия международных наблюдателей в Сирии должна быть расширена. Там, несмотря на заключенное правительственными войсками и вооруженной оппозицией перемирие, продолжаются спорадические столкновения. В Иране арестованы 15 граждан этой страны и иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, покушении на убийство и саботаже. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прошлом часе мы рассказали подробно о чем, что пишут сегодняшние российские газеты, о создании общественного телевидения России. Соответствующий указ, напомню, накануне подписал президент Дмитрий Медведев. А сейчас вместе с моей коллегой Марией Стройковой, которая вновь присоединилась ко мне в студии «Свободы», мы расскажем вам, уважаемые слушатели, о других не менее значимых темах. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Итак, какие темы удостоились внимания и первых полос свежероссийских газет?
А московский «Комсомолец», так же, как и «Коммерсант», пишет о вчерашнем ЧП, можно сказать, в Министерстве сельского хозяйства. МК выходит с первополосной публикации: «У Минсельхоза ищет правую руку». Бывший помощник министра сельского хозяйства Елены Скрымик сбежала от следствия, бросив даже сотовый телефон. «Коммерсант» отмечает, что правоохранительные органы объявили в розыск бывшего директора Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства 43-летнего Олега Донских. Экс-чиновник обвиняется в хищении в период с 2007 по 2009 годы из госбюджета более чем 500 миллионов рублей, выделенных на закупки оборудования для спиртовых заводов и молочных ферм. В рамках расследования уже возникли вопросы главе Министерства сельского хозяйства Елене Скрынник, визировавшей, как теперь выясняется, фиктивные договоры, на которых ее подчиненный буквально озолотился. Газета «Коммерсант», та же газета «Коммерсант», на второй полосе рассказывает о том, что «Единая Россия» сбрасывает балласт в Башкирии, готова избавиться от непопулярных чиновников и бюджетников. Башкирские единороссы решили избавить «Единую Россию» от имиджа партии чиновников. Для этого они хотят исключить из своих рядов всех глав местных администраций, которые непопулярны в народе, а также сбросить балласт из тех бюджетников, которые были в эти ряды загнаны насильственными методами. В федеральном руководстве единороссов видит в этом лишь один из вариантов обновления, который сейчас обсуждается во всех региональных отделениях, пишет сегодня «Коммерсант». Публикация на второй полосе. И здесь же рядом новости о республиканской партии или о Парнасе. Газета пишет, что сегодня политсовет незарегистрированной партии «Народной свободы» должен решить, каким образом партия будет зарегистрирована. Сопредседатели партии Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Борис Немцов считают, что имеет смысл переименовать в Парнас республиканскую партию, которая получит регистрацию по решению Европейского суда по правам человека. В партии видят юридические риски в связи с тем, что в российской практике не было случаев восстановления партии по суду. Ну и, как рассказал «Коммерсанту» Рыжков, завтра Верховный суд должен формально закончить дело по восстановлению республиканской партии, сопредседателем которой он был до ее ликвидации в 2007 году. Как говорит Рыжков, юристы называют это так называемый поворот дела, после которого в течение 2-3 недель должна быть получена регистрация в Минюсте. Что касается дальнейшей судьбы Парнаса, по его мнению, проще зарегистрировать партию на базе республиканской партии, поскольку все бюрократические процедуры по регистрации новых партий, несмотря на принятие нового закона, так и сохранились. Ведомости рассказывают, что в преддверии многотысячных митингов оппозиции власти заручится поддержкой миллионов россиян, которых выведут на улицы 1 мая профсоюзы, единороссы и Народный фронт. Ну и премьер Путин и президент Медведев, по данным газеты «Ведомости», могут возглавить в этом году первомайское шествие под лозунгом «Даешь справедливость», которое пройдет в Москве. Организаторами традиционно выступят профсоюзы и «Единая Россия», но впервые примут участие в мероприятиях и организации члены Народного фронта. Ведомости сообщают о том, что Европейский суд по правам человека взыскал с России 337 тысяч евро в пользу 50 бывших военнослужащих, которые жаловались на неисполнение судебных решений, обязавших власть обеспечить их жильем. В постановлении отмечается, хотя в России и принят закон о компенсациях за судебную волокиту, эффективного механизма защиты от задержки в исполнении судебных решений так и не появилось. В связи с этим уже по следующему аналогичному делу ЕСПЧ может вынести пилотное постановление, в котором потребуется от России принять системные меры. Газета рассказывает, что военные жаловались, что решения судов по их квартирным вопросам исполнялись от 2 до 6 лет или не исполнялись вовсе. В связи с этим руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров не исключает, что Министерство юстиции поднимет вопрос о законодательных изменениях, если Европейский суд предложит обратить внимание на эту проблему. Еще «Коммерсант» сообщает о том, что подмосковное управление следственного управления России завершило следствие по делу о совершенных осенью 2010 года нападениях на главу химкинского отделения правого дела эколога Константина Фетисова. Статья называется «На химкинского эколога напали из-за свалки». Завершено следствие по делу о зверском избиении Константина Фетисова. Фетисов поступал с резкой критикой администрации химок, что по версии следствия и стало причиной жестокого избиения эколога. Напомним, буквально на днях пришло сообщение о том, что избили очередного активиста в защиту химкинского леса. Обвинения по делу предъявлены 6 фигурантам, в том числе и начальнику отдела администрации химок Андрею Чернышову, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Мария. С основными темами в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Мария Стройкова. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». Тема, которая этим утром косвенно связана с тем вопросом, который мы задавали вам, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Прислушиваетесь ли вы к высказываниям деятелей культуры на общественно-политические темы? Согласно данным Левада-центра, 70% жителей России считают, что интеллигенция не оказывает большого влияния на то, что происходит сейчас в стране. А по мнению половины опрошенных, представители этого класса и вовсе практически исчезли в России. Рассказывает ведущий рубрики «Общественное мнение» на этой неделе Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Один из вопросов социологов был сформулирован так. Из кого, по вашему мнению, сейчас состоит российская интеллигенция? О том, какие были получены ответы, сообщает ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
По этим полученным данным видно, что с одной стороны сохраняется представление об интеллигенции советских времен, когда к ней относили, скорее всего, представители науки. Тут у нас два замера, мы можем сравнить 2006 и 2012 года. Представители науки к интеллигенции стали относить чаще. Чаще стали приписывать к интеллигенции людей творческого труда, писателей. И что интересно, журналистов, врачи традиционно тоже приписываются к интеллигенции. Сложно достаточно интерпретировать эти данные, потому что, конечно, само понятие интеллигенции вот советской, которое, собственно, только и может быть доступно для понимания общественного мнения, сам феномен этот скорее ушел.
В том-то и дело. Тогда считалось, что интеллигенция – это если не класс, то прослойка. Есть крестьяне, есть рабочие, есть все, кто занимается...
Ну да, интеллигенцию можно в известном смысле советскую назвать образованной бюрократией, потому что в значительной своей степени она была вполне приспособлена к режиму, была сервильна, делала карьеру. С одной стороны, другая была функция все-таки удержания какого-то морального климата, профессионального знания, каких-то ценностей и так далее. Но в основной своей массе это, конечно, все-таки была бюрократия. Но входила в нее, как в прослойку, действительно, самая образованная часть населения. Скорее сейчас под интеллигенцией понимают людей, образованных, ну, скорее с гуманитарным образованием, которые так или иначе успешны. все-таки приспособились к переменам, потому что журналисты считаются все-таки в обществе людьми вполне адаптированными и приспособившимися, в отличие от учителей там или врачей, которых традиционно приписывают к интеллигенции, но положение их, как известно, в общем, не такое, как в 19 веке.
Ну, даже и в середине 20-го. Да, скорее середине... традиционно приписывают.
Ну, это традиционно, поэтому тут следы разных конструкций интеллигенции такие остаточные. При том, что мне кажется, вот из всех этих данных самым важным то, что интеллигенция в старом смысле слова и как слово, и как сообщество какое-то, она утратила полностью свой авторитет. Люди давно уже оценивают ее влияние очень низко, способности к сплочению очень низко. Это говорит о том, что общество живет сейчас без слоя групп людей, которые бы задавали какие-то общие ценностные горизонты. В известном смысле это показал спад протестных настроений, который выявил, что не только в политике нет авторитетных фигур фактически, но и в сфере культуры тоже. То есть в образованном слове. С авторитетами очень плохо.
Сейчас в обществе самыми успешными и самыми мыслящими принято считать бизнесменов. Вот
ну,
они как-то...
Смотря вот... кем это принято.
Это не значит, что к бизнесу относятся хорошо, к этим людям.
Да.
Но они успешны.
Таких вопросов мы не задавали, но, по крайней мере, это группа, на которую действительно общество не может не реагировать, скажем так. Но, опять же, если возвращаться к движениям протеста, которые все в основном, нельзя говорить, что это средний класс, но все-таки это более молодая часть наиболее образованной и успешной публики городской. То есть это как раз дети, в общем, прежней интеллигенции в известном смысле, но живущие уже более независимо и делающие по другим совершенно принципам и основаниям карьеру. И вот эта вот группа, она как-то начинает оформляться, ее присутствие начинает как-то ощущаться. И на нее могут переноситься вот какие-то функции будущие. Но я бы не говорила об интеллигенции тогда уже, а об элите.
Вот в том-то и дело.
Да.
Я так думаю, что само понятие интеллигенции уже не актуально.
Ну, конечно, это актуальная проблема формирования, с одной стороны, интеллектуального сообщества, с другой стороны, культурной и политической элиты. В западном обществе же вообще нет такого понятия интеллигенции. Есть интеллектуалы. И это группа, которая должна быть в обществе современным, модерным. Интеллектуалы, то есть это тот слой людей, которые независимо от своей службы, от своей принадлежности профессиональной, имели бы моральный авторитет в обществе, культурный.
А такой слой, считает Наталья Зоркая, в России пока не возник.
Лиля Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Я не прощаюсь с вами. Мы продолжим информационное вещание в программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. О самом интересном вы, конечно, можете оперативно узнать на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А через 7 минут после выпуска новостей наш эфир продолжит авторская программа Владимира Кармурзы «Грани времени». Почему не удалась реформа МВД при его нынешнем руководстве? Спорят политики и общественные деятели Татьяна Москалькова, Алексей Разуван, Александр Хинштейн.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.